не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Говорим об истории, говорим о том, что в ней было так и не так. Стараемся выбрать угол зрения. Елена Лебедева, добрый день. Лена, добрый день. 14 июля каждого года давным-давно отмечается взятие Бастилии. Меня всегда поражало, что столько значимых событий во Французской революции и символических событий. А вот взятие Бастилии 14 июля стало событием знаковым, стало праздником. Хотя событие, ну, кажется, что достаточно мелкое такое вот. Но почему-то я вот где-то прочитал, Лен, я не знаю, прав я или не прав, я прочитал, что в Англии почему-то уже 15 числа именно вот в Англии считали, что вот сейчас вот стало понятно, что это здесь происходит что-то грандиозное и великое.
Да,
никакие это... там отделения сословий, там клятвы, ничего. Почему так?
Действительно, есть такой феномен, что французская революция реально началась гораздо раньше,
да,
чем 14 июля 1789 года. Ну, на два года раньше начались вот все те события, и в том числе и на улице выступления народа.
Ну, конечно,
народа.
У нас в 88 году в Гренобле черепицами
конечно,
кидали.
Конечно, и в Париже было очень много сходных событий, в общем, политической истории, которые вполне можно было бы считать уже революционными. Потом в конце августа 1789 года, когда было принято решение о созыве Генеральных Штатов, спустя 175 лет после 88-го, да, то это, в общем, тоже уже событие с политической точки зрения чрезвычайно важное. Это, собственно, уже крах той монархии, которая была до сих пор. И, тем не менее, именно 14 июля считается началом революции. И это очень странно, это феномен, это нуждается в объяснении, почему так было. Причем вы совершенно правильно сказали, Сергей, что это было видно уже современникам сразу же.
Угу.
Вот эта вот знаменитая фраза, это бунт, нет, это революция.
Ларош-Фуко, да?
Да. Это... Тут, правда, надо иметь в виду, что в это время как раз родились смыслы слов, потому что революция вообще-то в 18 веке означала возвращение назад, как бы повторение. И вот во время революции рождались вот эти термины новые. Это, так сказать, было бонмо, которое...
А английская революция уже называлась, или они все, гражданская война?
Да,
там,
да,
все...
да, да. Но это вообще несколько другое совершенно,
да,
событие. Ну так вот, значит, взятие Бастилии, во-первых, не было начала. Во-вторых, взятие Бастилии совершенно не имело никакого значение с точки зрения вот тех конкретных событий, которые происходили. То совершенно незачем было идти. Это было такое
ветхое... А как же порох?
Ветхое... Не-не-не,
а
там
пули?
Не было... Да там ничего
а
не было.
Да.
Во-первых.
А Демурен, который кричит, ребят,
нет,
пошли.
Он кричал, что нужно подняться и не допустить резни в Варфоломейской ночи патриотов. Вот что он кричал. Он не кричал, что надо прямо брать срочно Бастилию. Ее совершенно не нужно было брать. Там было 100 с небольшим защитников, причем это были инвалиды в основном. Да, и там несколько десятков швейцарцев.
Угу.
И там не было никакого оружия. И там было всего 7 заключенных,
как
из них 2 сумасшедших.
Да,
ну, да,
такой
да,
же
да,
гарнизон
да,
был,
да,
да,
да. И ну, никакого смысла не было. Кроме того, вот это праздник, это, да, до сих пор это национальный праздник, тогда как само событие, оно было совершенно ужасное. Это была такая очень некрасивая, истеричная, не вполне трезвая толпа, которая что там творила в этой Бастилии с этими инвалидами. И комендант Бастилии маркиз де Луне, который, в общем, стремился в этой ситуации вести себя сдержанно, и он отказался, например, стрелять по толпе, хотя немножечко у него там было снарядов, он мог бы это себе позволить, но он этого делать не стал. И он вел переговоры, пытался как-то...
Четыре, да, раунда было.
Четыре, да, 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 да.
Там раз пошли,
да, раз
два
пошли,
пошли,
два пошли.
Три
потом
пошли.
Все, вот смели, все просто. И кончилось это тем, что, ну, он погиб, причем, ну, это очень кровавая история, и его голову на пике носили вот эти самые люди.
А правда, что ему отрезал ученик мясника, отрезал перочинным ножом?
Да, да, да. Ну, в общем, так рассказывается, да?
Да.
Вот, и это все выглядело отвратительно, и тем не менее, парижане... На следующий день получили поздравление национального собрания. Через несколько дней в Париж приехал король. 17 числа, вот вчера. И, в общем, это действительно было воспринято как революционное событие. Как даже не просто как революционное событие, а как вот победа над деспотизмом. Вот интересно, почему.
Вековая тюрьма. Я тоже где-то прочитал, может быть, это тоже домыслы, но были какие-то документы, и вот в этих тетрадках, как они по-русски называются, тетрадки, наказы, да, которые были...
Каи де Дулеонс.
Дулеонс, да.
Наказы.
И там было снести, было, и король обещал снести Винсентский замок, снести его будущее место жительства Тампль,
Да. И, кстати сказать, вот Некер был такой очень экономный министр, вот как раз перед революцией он собирался, во всяком случае, вообще закрыть Бастилию как тюрьму, да, и решалась как раз ее судьба, что с этим делать, потому что торчала она там совершенно, в общем, ни к чему, и к тому же на нее тратилось очень много государственных средств, вот, собственно, почему Некер и собирался это все делать. Ну, там она же содержалась, там была охрана, там был вообще-то штат. Понимаете, там был... Вот раньше, когда все-таки там были какие-то заключенные, их нужно было как-то обслуживать, поэтому там был штат. И вот это... И сам комендант получал, соответственно, государственное жалование. В общем, на это шли деньги, на содержание этого сооружения и на этого государственного учреждения. Ну, так почему же, вот как же можно объяснить такой странный феномен? И вот я хочу попробовать это сделать, и надо сказать, что этот сюжет будет, во-первых, топографический, да, нам придется заниматься картой Парижа.
Да, открывайте карты Парижа.
А во-вторых, это будет сюжет о такой внутренней городской истории на протяжении многих веков. Вот во всяком древнем городе, в Париже, конечно, это древний город, он существует, в общем...
С римских
времен. Да, с римских времен. В общем, 2000 лет, то уж точно. И в нем рождаются какие-то, даже не скажешь истории, вот рождаются какие-то традиции, обыкновения, что-то такое, что живет и передается не словами, а передается, ну, вот как-то вот через людей, через
И существует.
И так, и никак иначе. Вот давайте посмотрим. Для того, чтобы нам было проще, я вот перед собой положила карту Москвы, потому что, на самом деле, я вот обратила внимание, что Москва, центр Москвы во многом похожа на Париж. У нас, правда, река течет в другую сторону. Соответственно, у нас на восток Сена течет на запад, на северо-запад по Парижу. Поэтому правый берег – это вот то, что у нас левый будет. Ну вот, мне кажется просто, что людям проще, слушателям, представить себе карту Москвы. Может быть, не все еще представляют себе улицы Парижа, вот как они идут. Но вот если мы с вами смотрим, вот Рязанский проспект, Таганская улица, да, затем мы выходим на набережную, вот в районе вот Котельнической набережной, вот где-то здесь. В Париже здесь идет такая прямая магистраль. В Москве такой нет, но вот представляем себе, да?
Слава богу, здесь еще не хватало прямой магистрали.
Дальше мы идем вдоль вот этой вот петли, которую делает Москва-река в самом центре, да, вдоль нее, через Кремль, и дальше на северо-запад, где-то вот по Большой Никитской и дальше вот Звенигородское шоссе, вот эта вот линия.
Угу.
Вот представили себе, да? Значит, в Париже это будет, соответственно, улицы проспекта Порте де Винсен, потом Кур де Винсен, потом, значит, от площади Нации до Бастилии это будет улица Предместья Сент-Антуан, дальше это будет улица Сент-Антуан и Риволи, и дальше чуть-чуть на северо-запад улица Сент-Оноре и Предместья Сент-Оноре, да? Вот. И до берега Сены, вот от этих улиц до берега Сены, там, ну есть какое-то расстояние, да, но это близко.
Ну, там метров 150.
Да-да-да, это близко. Да. И, соответственно, вот в это наше пространство будет входить и Сите, разумеется, и вот
остров
Сите, который находится, ну, так же, как и в Москве, там вот, да, это вот то место, где все возникает. Ну, в Москве здесь есть разница. В Париже на островке Сите посреди Сены.
А у нас на берегу.
А в Москве на берегу, потому что там вторая река, да. Вот. И входит в это пространство наше еще и нынешний сад Тюильри, да, и проспект Елисейских полей. Ну, то есть это вот, как бы мы сказали, Новый Арбат и вот те улицы, которые вот находятся в этом пространстве.
Ну, предположим, да.
Вот примерно примерно так, да? Правда, петля эта в Париже, она шире, ну, неважно. Представили себе, да, вот как о каком пространстве идет речь. Ну, давайте, значит, давным-давно на острове Сите возникает Париж, и там начинают жить французские короли. Они живут там долго, в общем, до середины XIV века. Французские короли живут на территории вот этого островка, и там у них находится, ну, дворец, замок.
Да.
А дальше. Одновременно Париж растет, разрастается, и вокруг него на рубеже XII-XIII века король Филипп Август начинает строить стены по правому берегу Сены. И вот строя эту стену, король строит, ну, вот как раз посередине, вот практически вот в том месте, где у нас Кремль находится, или чуть-чуть правее по карте, Лувр.
Да.
Да, это крепость. Сначала это крепость. В XIII веке это крепость, в XIV веке это крепость, но это королевская крепость, которая охраняет город. Значит, в середине XIV века, в 1358 году, в Париже происходит восстание, когда парижане позволяют себе просто забраться в королевский дворец, и они... Ну, это большое восстание под предводительством Этьена Марселя.
Да.
Может быть, кто-то помнит.
С чьим именем улиц там,
да,
рядом, кстати,
да. И наследник престола, будущий Карл V, напуганный вот этими событиями, потому что они ворвались просто к нему в покое, он перестает жить в этом вот, в этом дворце, в котором жили короли до сих пор. На этом месте, что там сейчас находится? Там находится дворец правосудия нынешний. И сейчас там дворец правосудия. Во время Французской революции там был тоже, собственно, да, судебное учреждение, революционный трибунал. И там была самая такая страшная тюрьма консьержерей, из которой возили на гильотину. Помните?
Да, я был там в гостях у Марии Антуанетты. Там была,
ну, разумеется,
к прошлому юбилею, к 200-летию.
Ну, разумеется, обычно люди, которые едут в Париж, они вот ходят на эту экскурсию. А теперь, так вот, Карл V, Карл Мудрый, да, он строит несколько новых королевских резиденций. Значит, он, во-первых, Лувр с этого времени становится королевской резиденцией. Лувр, вот все эти места, о которых мы говорим, они будут находиться вот на этой прямой. Вот на что я хочу обратить внимание. Значит, он делает Лувр дворцом. Потом он себе строит еще дворец. Сен-Поль. Он находится недалеко от площади Бастилии, то есть, ну, как это сказать, это вот где-то около Таганки, вот где-то там, да, вот в этом районе, нынешняя улица Карла V.
Таганка,
ну...
Бастилия, тюрьма, хорошо. Все монтируется. Пока все монтируется.
Нет, это на самом деле монтируется, да. Вот в этом районе находится этот дворец Сен-Поль, в котором он любит жить. Еще у него есть дворец в Винсене. Вот он находится там где-то там уже такой загородный, да. Но это тоже важно, на этой же вот линии. И вот для того, чтобы защитить свой дворец Сен-Поль, он строит Бастилию за пределами города.
Как, да? Крепость, да?
Как крепость, да. Это никакая не тюрьма, это крепость, так же, как и Лувр сначала. Крепость, которая должна защищать вот этот его...
И дворец. Вот она сразу появилась такая мощная, с этими
ну,
башнями.
Ну, она стала, да. 8 башен, да. В общем, да, такая вот довольно импозантная и внушающая к себе уважение крепость. Дальше, в XVI веке, давайте посмотрим теперь, что происходит. Значит, в XVI веке, в XV-XVI веке короли себе приобретают еще одну резиденцию напротив, вот через эту самую нашу линию, да, через эту улицу, да. В данном случае это улица Сент-Антуан. Они себе покупают еще один дворец, он находится примерно где площадь Вогезов, но это вот напротив Сен-Поль, то есть вот если мы берем нашу Таганскую улицу, то вот где-то вот с другой стороны, да. И там в 1559 году, там это называется дворец Турнель, в котором тоже любят жить, например, Генрих II. И там в 1559 году на турнире происходит событие, такой несчастный случай.
Попадает ему в глаз.
Когда ему попадают в глаз, он погибает, после чего его безутешная вдова Екатерина Медичи приказывает срыть турнель. Но вот они там тоже жили, вот тоже короли французские жили вот в этом месте тоже. После этого они переезжают, королевская фамилия переезжает в Лувр, И начинается через некоторое время строительство еще одного дворца, которого сейчас нет, называется Тюильри, потому что раньше там Тюиль — это черепица, там была черепичная мастерская. Там начинают строить дворец.
Вот там где сад сейчас.
Там где сад Тюильри, да. Там где сад Тюильри. В общем, это просто дворец, который замыкает Лувр. Да, он замыкает Лувр. Вот эти вот длинные, такие длинные
руки. Рукава.
Да, 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 да. Вот они замыкаются дворцом Тюильри, и там живут короли. И вот они там живут очень долго, вплоть до конца XVIII века, если исключить один небольшой период, когда в XVII веке Анна Австрийская вместе со своим маленьким сыном Людовиком XIV живет в Пале-Рояль. Но Пале-Рояль, обратите внимание, он находится с другой стороны от Лувра, через эту же самую Сент-Оноре, да? Правильно?
Да. Вот. Да, все, сориентировались.
Теперь давайте посмотрим про городские учреждения. Ну, то есть это очень просто, тут нечего смотреть. Городские учреждения в Париже с самого начала находились в так называемой Гревской площади. Ну, это нынешняя площадь Отель-де-Виль, это...
Площадь мэрии, да,
да, Парижской. Площадь мэрии, она находится, ну, вот, как это сказать, ну, вот где-то Котельническая набережная, да, вот это вот это
тем
наша...
Это высотка.
Да, высотка, вот
тем
где-то
более
вот в этом.
Это действительно нисходящая к реке. Это пристань, так она и называлась, пристань, вот это самое, вот Грев,
да,
это
да,
пристань, да,
да.
Пристань, и туда по речке свозили, привозили и всякие и товары и так далее. И стояло, не нынешнее здание, а стояло там
стояло,
вот
там, там несколько зданий, да. Стояло, но там всегда находилась парижская власть. И на Пляс де Грев, вот на этой самой площади, на ней всегда казнили. И
да.
Вот на этом же, в этом же пространстве происходили всяческие шествия и восстания всегда происходили здесь, в этом пространстве. То есть, понимаете, я к чему клоню-то?
Что,
на самом деле все события, связанные в течение многих веков, все события, так или иначе, связанные с властью, с королем, с монархией, они находились в определенном пространстве. Они из этого пространства практически не уходили. Вот это пространство находится вот в этом месте, да? Вот есть некая, если угодно, такая дорога власти, на которой все обязательно происходит. Почему так? Это не очень понятно. Почему было бы там какому-нибудь королю не купить себе дворец или не построить где-то там на левом берегу или где-то еще? Почему? Но это всегда было так.
А пытались, не получалось, были второстепенные там дворцы на левом берегу. Там
а вот нет, нет, да, это понятно. Но так они не становились все-таки такими центрами,
нет,
да?
Не становились.
Ну, что касается Винсенна, можно что еще вспомнить? Можно вспомнить, что там и до сих пор экскурсантам показывают место, где король, замечательный французский король, очень почитаемый Людовик IX, Людовик Святой, значит, сидел под дубом и отправлял свое правосудие, судил людей, которые приходили к нему, и он лично вот этим занимался. Это находится вот, ну, вот на самом краю, да, ну, вот где сейчас, собственно, тоже да. Можно посмотреть Винсенский замок, и рядом с этим Винсенским замком находится это место. Ну, вот так. Теперь давайте посмотрим, чего происходит, собственно, в XVIII веке вот с этим, вот с этой ситуацией в Париже. Дело в том, что Людовик XIV в конце XVIII века, в 1682 году, переезжает,
в конце
17 века, да? Да, перебирается в Версаль. И с этого времени до революции, до начала революции, короли вообще в Париже не живут.
Город сам собой управляет.
Ну, не он сам собой не управляет, конечно. Там есть вот некоторые органы власти, которые, ну, конечно, не самостоятельно, они представляют королевскую власть, находятся вот на Гревской площади там. Но, собственно, королевской власти, которой привык этот город, которая там всегда была, в Париже нет. И ни в одной вот из этих точек, да, о которых я говорила, никакого... ну, вот никакого представительства королевской власти нету. А зато есть Бастилия. Зато есть Бастилия, которая находится не в центре города. Вообще вот она так вот между этой улицей Сент-Антуан и предместье Сент-Антуан. Предместье Сент-Антуан такое рабочее, ремесленное предместье, очень неспокойное. Да, и вот стоит эта крепость. В этот момент она стоит совершенно посреди города, так вот возвышается какая-то такая фигура темная. Вот. Но это королевская тюрьма. Она высокая, она видная, и она королевская. И вот мне кажется, что в XVIII веке, вот с этого момента, когда королевская власть, она отчуждается от столицы, она уезжает, она живет сама по себе. И французские короли XVIII века, и Людовик XVI, в частности, и Мария Антуанетта, не любили Париж, не любили там бывать. И парижане к ним, вот к королевской власти, и к ним конкретно, из-за этого, как мне кажется, относились, стали относиться несколько по-другому. Вот что-то начинало меняться.
А предыдущие вот промежутки, вот Людовик XV бывал в Париже?
Нет, они все, конечно, бывали в Париже по необходимости, но вот жили они в Версале.
Да, но относился он как к Парижу, к парижанам. И это было что-то своеобразное уже? Или они приписывали это Марии Антуанетте,
австрийской? Нет, вообще говоря, нет. Вот это не любовь, какая-то не любовь Парижа к королю, она зарождается при Людовике XV как раз. Но это другой вопрос, другой сюжет. Она действительно, это начинается при Людовике XV. Вот некоторое восприятие своего короля как-то немножечко не так, как вот полагается столичному городу. Потому что, вообще говоря, раньше это было по-другому в Париже.
Вот. Ну, за исключением Фронды, за исключением многих таких явлений. Потому что там уже... Но к королю они во время всей Фронды, к маленькому королю относились, по-моему, хорошо.
Хорошо, да.
Там все вокруг, там всякие негодяи.
Так вот, а с другой стороны, конечно, просветители, Вольтер, вот это все, это правда. Это действительно эту самую Бастилию, ну, несколько ославили просветители, как что-то такое жуткое, ужасное. А что еще было им так ославлять, когда вот она тут торчала, можно сказать, на дороге? Тем более, что Вольтер там даже посидел сам некоторое время. И это тоже было, вот это такое отношение к
Бастилии. Елена Лебедева, мы возьмем Бастилию, но через на 5 минут перерыв, потом займемся вплотную королевской тюрьмой и крепостью. Сейчас новости, и программа «Не так» продолжится.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, ребята!
В нашей программе, совместной с журналом «Знания и силы», мы говорим о взятии Бастилии. И вот почему Бастилия? Что Бастилия? Надо было и сориентироваться нам на местности, привязаться к местности. Елена Лебедева у нас в гостях. Андрей говорит, Бастилия – красивое слово, прям как женское имя. И такое жесткое место, жестокое. А это как слово можно перевести на русский? Но это от глагола «строить», это от «бастия»,
да,
«батия»,
да,
то,
да,
что
конечно.
Сейчас.
Да, конечно. Это слово, оно возникло
постройка.
Сразу же,
да.
Когда строили крепость. Ее стали называть Бастией, это был с маленькой буквы. Ну, вот постройка, укрепленная постройка, вот что-то такое.
Да, это слово существует в других местах Франции. Например, на границе с Савойей есть гора, которая называется Бастилия, она называется. И там находилась крепость как раз, крепость для защиты от страшных
савойцев. На самом деле, это постройка для... укрепленная постройка.
Да.
Это было сначала, вот тогда, в 14
веке. А есть родственное слово на юге, на юго-западе, есть Бастида, это укрепленная деревня, которая примерно в те же времена.
А потом просто ее стали... Это, вот она стала восприниматься действительно как с большой буквы, как название. И все.
Ну, как тот же Кремль, как стал вот...
Да, абсолютно такая же история.
Ну вот, мы сориентировались, мы посмотрели, какие места есть связанные с властью, с отношением к королю. Вот этот путь. Кстати, я тут же вспомнил, что вот 1 мая, хоть есть официальные торжества по поводу республиканской, по поводу взятия Бастилии, они на Елисейских полях, вот на широкой улице, а вот здесь... ходят. Вот та же самая улица Риволи вдоль Лувра в сторону мэрии парижской. Ходят разного толка демонстрации.
Да,
от крайне правых демонстраций.
Да.
Они именно по
этой
улице ходят.
Конечно.
И 1 мая можно их всех увидеть.
А власти, вообще говоря, стараются демонстрации вот по этому месту пускать как можно меньше. Очень часто вот демонстрации как-то по кругу пускают. Да, там тоже есть такая проблема. Потому что вот любое действие вот в этом пространстве, о котором мы говорим, оно имеет символический смысл. Тут ничего не поделаешь. Люди, которые в этом участвуют, они могут этого не сознавать. То есть они этого, конечно, как правило, не сознают, но они это делают.
Но они ходят, вот липеновцы ходят, мимо Жанны д'Арк, ходят в эту самую сторону.
Конечно. Да. И вот что произошло, собственно, 17 июля после взятия Бастилии, когда это было признано, что это революция, это вот что-то такое особенное произошло. Король приехал в Париж, и он осуществил... Он, собственно, прошел вот по этому пути.
Сам прошел.
Ну да, ну,
что
приехал
он этим хотел
кортежем.
Сказать?
Ну, как бы он вернулся в Париж таким образом, ну, отчасти, да? Это была такая демонстрация приятия королем вот произошедшего события, согласия с ним какого-то. И что было потом? Потом ее немедленно стали разрушать, да? Там было очень много камня хорошего, которые использовали, в частности, для строек парижских, продавали там этот камень.
Продавали
время.
На сувениры.
Да,
из
на сувениры. Потом из нее что сделали?
Обтесывали вот маленькие бастилии.
Сделали, вот их не просто маленькие бастилии. Бастилии сделали ровно столько, сколько было департаментов. И 83. И в каждый послали такую маленькую модель. Сейчас такую модель можно посмотреть, например, в музее Карнавале. Она стоит, вот одна из них.
Музей истории Парижа.
Да, музей истории Парижа. А их разослали именно как символ падения деспотизма. Вот такая вот интересная вещь. На самом деле деспотизм, конечно, если он был во Франции, скажем так, да, при Людовике XVI, это отдельный вопрос, потому что это все спорно и сомнительно. Но на самом деле к тому времени уже работали не просто генеральные штаты, а уже давно произошла так называемая клятва в зале для игры в мяч, когда сословия, собранные в Генеральные Штаты, собрались все вместе в одном помещении, поклялись, что они будут вот заседать все вместе, и объявили себя национальным собранием. То есть вот, вот что надо было бы считать тогда уж концом, да, деспотизм. Правильно? Так нет? Нет?
Угу.
Вот важно то, что вот эта никому не нужная такая ветхая твердынь, которая стояла в Париже, вот ее взяла парижская чернь, если называть вещи своими именами, и устроила там бойню, резню.
Но вот никакого в этом практического
ни
смысла
абсолютно
не
никакого.
Было.
Абсолютно.
Узников
никакого.
Не надо было освобождать.
Всё дело в
эти
том,
7 человек там, да?
Все дело в том, что это было единственное королевское место вот в этом королевском пространстве, которое безумно раздражало парижан в это время.
А вот. Здесь, если так все гнев народа против короля, вот здесь спрашивают у нас, вот почему не пошли, например, на Версаль?
Они, кстати, через некоторое время пошли-таки на Версаль.
Вот, да.
И заставили короля прийти в Париж. Вот для подтверждения, что ли, вот этой моей гипотезы, почему? Ведь надо было назвать эту передачу не «Зачем?», а «Почему?». Парижане брали Бастилию. Вот, ну, просто это хуже звучит, но по сути это так. Они ее брали не зачем, а почему? Потому что они были втянуты, вот когда это началось,
кстати, это потрясающее
были
смешение
втянуты
в
это пространство.
Языке. Зачем и почему? Зачем ты мне не позвонил? В смысле, почему? Да, это... Да. Ну, так вот,
так вот, подтверждение этой своей мысли я хотела бы немножечко рассмотреть, что происходило дальше во время революции. Это тоже очень любопытно.
Именно дальше.
Ну, после взятия. Ну, и перед, пожалуйста, вот народные волнения в Париже начались весной очень серьезные, да, в конце апреля знаменитый погром мануфактура Ревельона. Да? Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности, я только скажу, где находится мануфактура Ревельона. Где? Она находится в том месте, где улица Монтрёй впадает в улицу предместья Сент-Антуан. То есть это находится там же. Вот понимаете, есть масса разных гипотез, почему там вот именно Ревельон, вот это тоже сыграло свою роль. несомненно. Дальше. Вот по каким улицам носили голову маркиза де Лонне, вот коменданта да. Бастилии, по каким улицам? Ну, понятное дело, его
куда
от Бастилии, вот по этой самой улице, до Пале-Рояля, по Сент-Оноре, и завернули на Сите через мост, и там заставили ее кланяться статуе Генриха IV, которая там стояла. То есть все это происходит вот там же. Вот эти все знаменитые, хорошо известные, я думаю, многим слушателям, убийства Фулона, Берте де Савиньи, которые происходили вот этим летом, вот эти жуткие убийства чиновников королевских, тоже их насаживали на пики головы и тоже носили по тому же самому пространству. Дальше. Дальше, значит, начинается кризис с хлебом, со снабжением. И, как известно, парижские массы, уставшие стоять в очередях, женщины, направляются в Версаль за королем, чтобы привезти в Париж булочника и булочницу, то есть короля и королеву. И они таки заставляют короля приехать в Париж. Там происходит совершенно жуткая ситуация, потому что в Тюильри, куда должен приехать дворец, там живут люди. В это время в Лувре, вообще весь 18 век, Лувр сдавался на квартиры.
Сдавался?
Да, там были квартиры, там было огромное количество разных учреждений. И вот весь этот двор, начиная огромный совершенно, вот там, где сейчас находится площадь Карузель, потом вот всё это, пирамида. Вот это все, это было застроено какими-то там сооружениями, хибарами. Вот. Да, между прочим, вот когда королевская семья спустя там некоторое время собиралась сбежать из Парижа, да, вот королева Мария Антуанетта, она заблудилась там, бедняга, в этих сараях. И опоздала из-за этого. Считается, что вот из-за этого их в Варене поймали и вернули. Потому что они жутко долго ее ждали, уже сидели там в карете, все дрожали. А королева бедная, которая не то что Парижа не знала, но вот в этих вот этих дебрях она просто заблудилась. Так вот, значит, 5 октября они туда пришли, в Версале, эти народные массы. А 6-го король должен был въехать в Тюильри. Представляете, что там было? За одни сутки нужно было из Тюильри всех выселить и там устроить помещение для короля и для двора.
Вот, потому что никто, в общем-то, королевскую власть никто не отрицал.
Так. Нет, абсолютно. В этот момент никто
наоборот, не
они привозили к себе короля. Привозили,
наш
чтобы
король.
Вот он был у нас, вот здесь. Да? Ну вот, после этого национальное собрание решило, что, ну как, оно не может быть в Версале, когда король здесь. Все переехало сюда.
Потянулись сюда же.
Потянулись немедленно. И встал вопрос о том, где будет заседать национальное собрание. Им предложили что? Им предложили Люксембургский дворец. Потому что это был самый удобный, самый большой, с большим залом, хороший дворец. Они отказались.
Почему?
Далеко? А почему? Они сказали, далеко от центра.
На той стороне? Это на той стороне реки.
Это
там,
на левом берегу. Это
там,
да,
где всё,
университет,
да.
Где Люксембургский сад. Вот это совершенно в другом месте.
Да.
Понимаете? Это там невозможно, они не мыслили себе этого. Да, там мушкетеры жили, совершенно верно. Но королевская сторона, властная сторона была вот здесь. И они, ну, сначала они поселились в архиепископстве. Архиепископство было в это время между Сеной и собором Парижской Богоматери. Ну, то есть вот там же, ну, вот в центре, в самом, собственно, на Сите, да? Но там было тесно, и тогда они стали заседать в манеже. А манеж был на там, где сейчас улица Риволи, то есть, ну, вдоль, вот кончается, значит, кончается Лувр и Тюильри, и дальше идет вот вдоль сада Тюильри, идет такое длинное здание манежа. И вот там они заседали, национальное собрание заседало там до тех пор, пока не свергли монархию, и тогда они переехали куда? В Тюильри, само собой. А комитет общественного спасения заседал где?
Где?
В павильоне Флоры, дворца Тюильри. Вот этот знаменитый, великий, да, вот этот, который, да, 93-го года.
Это вот они там в саду в павильончике заседали?
Да, они находились в павильоне Флоры. Это тот павильон, который выходит на Сену. Вот там находился комитет общественного спасения. А комитет общей безопасности, такой полицейский комитет, который вот ловил подозрительных и в тюрьму сажал, он находился в здании на площади Карузель нынешней, да, то есть внутри дворца. и он был соединен таким деревянным переходом с самим дворцом Тюильри, для того, чтобы им удобно было ходить там в конвент и в комитет общественного спасения, там было, именно на улицу не надо было выходить. Вот. Вот так. Конечно, когда комиссия национального собрания выбирала этот манеж, который был очень длинный и очень неудобный по сравнению с Люксембургским дворцом, они, у них, может быть, не было этого в голове, вот то, что я сейчас пытаюсь, да, объяснить, но они это было просто ясно, само собой разумеется, что они должны быть вот здесь.
Но вообще это вот столичная концентрация вот здесь вот. Как вот представьте себе даже сейчас, вот Кремль, да, Дума напротив, Госплан бывший, Лубянка там дальше.
Ну, конечно, нет, это
здесь,
понятно.
И наши
это
события
понятно.
Тоже здесь.
Понятно,
и вот стоявший на отшибе, кстати, вот Белый дом,
да.
Он два раза становится с другими, с разными знаками, два раза становится таким объектом нападение объектом сопротивления и субъектом сопротивления.
На самом деле, я думаю, что вот такую историю можно в любом городе, можно увидеть какие-то такие вещи, да, и что-то по этому поводу как-то порассуждать. И вот когда действительно начинаешь это делать, то видишь, что это, ну вот, удивительным образом все совпадает. Где находится Якобинский клуб? И Якобинский клуб – это клуб, который, собственно, являлся главным идеологическим центром революции, да, и вот и двигал ее вперед. Там заседали по вечерам самые видные деятели французской революции. Он находился, ну, этот монастырь, Якобинский доминиканский монастырь, находился около улицы Сент-Оноре, очень недалеко от манежа. Ну, конечно, там же, где сейчас находится площадь рынка Сент-Оноре. Дело в том, что когда термидорианцы в конце революции закрыли Якобинский клуб, они там сделали, на этом месте сделали рынок. И теперь это площадь рынка Сент-Оноре. Это очень близко.
Тоже, кстати говоря, символический акт.
Ну, конечно.
Как Бастилию снесли, здесь
конечно.
Танцуют, нарисовали.
Да, да. Да. Ну вот, ну, площадь, Гревская площадь, да, она стала центром, тоже таким революционным центром, потому что парижская власть стала практически соперником центральной власти, вот конвента. Она все время, да, как-то претендовала на какие-то реальные властные полномочия во время революции. Еще одну вещь очень интересно посмотреть. А где происходил, собственно, революционный террор? Вот эти знаменитые парижские революционные казни.
Где? На площади нынешнего Согласия?
Ну, смотрите, сначала первая гильотина появилась во время революции, да, вот это знаменитое, ну, все знают, не надо объяснять, что это такое, правда?
Да,
значит,
революционная битва, да.
Ее сначала применили на Гревской площади, это была обычная казнь в 91-м году, обычная казнь преступника.
Но на другом техническом уровне.
Кстати, толпа была очень недовольна, потому что привыкли, это же было зрелище. И вот когда вешали, то это было, или голову рубили, это было совсем другое зрелище.
Очень неинтересно, да?
Да, не так интересно.
Быстро,
ну, да,
ерунда.
Да, слишком быстро, да. И слишком вот уже все кончилось.
И добрые люди, да.
Значит, потом гильотину перенесли на площадь Карузель, в самый центр вот дворца королевского, но там нельзя было собрать много народу. Там, конечно, немножко расчистили уже пространство, но все равно.
Да, но все равно все зажато,
нет.
Да.
Так тогда ее перенесли на площадь революции или площадь Людовика XV, сейчас называется площадь Конкорд
Согласия. Там, где обелиск. Все
там,
знают,
где обелиск,
хоть по
конечно.
Телевизору
да.
Знают.
Да,
обелиск,
да, да.
Огромное пространство.
Да.
Но оно тогда было не такое огромное,
оно было
но
не
все
такое
равно
огромное,
большое.
В общем, оно было,
но
да,
все равно
вполне сопоставимо.
Очень большое.
Да? И она там в разных местах стояла, но она стояла там. И там можно было собрать большую толпу, это был такой театр. Да? Потом, через некоторое время, когда действительно начался террор, то уже на вот центральных кладбищах этого района уже просто места не хватало. И тогда ее перенесли куда? Ее перенесли на площадь Бастилии. То есть опять вот по этой же, да? В
так,
этом же пространстве.
Вернулись, да.
Но на площади Бастилии уже как-то казнить было не очень. На площади Бастилии танцевали, как вы правильно отметили. Это была площадь триумфа над деспотизмом, над всеми этими аристократами, да?
Ну
и ее тогда перенесли на площадь опрокинутого трона, нынешняя площадь нации.
Угу.
Понятно? То есть до революции это была площадь трона, но это где-то вот уже Рязанский проспект, вот где-то там, с этой
это
стороны.
Это уже сильно,
да,
ну,
вот,
почти
вот,
на выселках.
Да, почти
времена,
на выселках. Это
времена.
Были там, конечно, там уже прям уже,
да,
уже
да,
начинался
да.
Загород.
Да.
Так вот, самый жуткий разгар террора летом 1794 года.
Это прямо перед самым концом.
Да, перед самым концом. Она стояла вот там. И там уже, поскольку там казнили по 50-60 человек в день, там уже толпу не старались собирать. Это уже был такой вот, такой террор, не столько даже запугивающий, а вот уничтожающий, страшный совершенно. Но гильотина стояла все равно в этом же самом пространстве.
То есть все это, все эти символические места.
В этом иначе было нельзя. И понимаете, вот на гильотину всегда везли из консьержери. Консьержери – это тюрьма революционного трибунала, которая находится на Сите. Значит, сначала вот эти телеги вывозили из Майского двора, ну, дворца правосудия, через мост менял, и они заворачивали налево, и долго через весь ту половину города, да, ехали по улице Сент-Оноре, и потом заворачивали туда на площадь революции. И народ сопровождал эти телеги, это было важно, это была вот революция, была в действии, вот ее было видно, как вот она себя осуществляет. Затем просто телеги стали поворачивать в другую сторону, но это было то же самое. И ехать надо было еще дольше,
да,
до этой площади,
дальше, гораздо, да,
опрокинутого трона. Но, тем не менее, это продолжалось все то же самое. Это было вот нечто обязательное, нечто нужное. Зачем? Почему? Я не думаю, что они это сознавали, но они так делали.
Вот самое интересное здесь еще получается, вот такая вот масса символических актов, вроде бы порывистых, как то же самое 14 июля, все пошли брать Бастилию, да, но понятно, в каком направлении пошли.
Да, понятно,
а вот единственное практическое действие, там, например, за оружием, то пошли не по символическим местам, а туда, где оружие.
Нет, но это другая история. Это бывали какие-то конкретные вещи, которые нужно было сделать в конкретном месте.
Ну, пошли к инвалидам,
да?
Например.
Да, понятно. Но я говорю о другом. Я говорю, что всякие стихийные вот какие-то выступления, а также действия проявления государственной власти или проявления претензии на какую-то власть, они обязательно должны были происходить здесь и происходили просто вот. Угу. Смотрите, после, значит, происходит термидорианский переворот, так называемый, да, через некоторое время, ну, там, я не буду рассказывать про политические разные перипетии, но, в общем, директория, правительство директория возникает во Франции, это 5 директоров, ну, собственно, правительство, да, где они заседают? Вот они, голубчики, заседают в Люксембургском дворце, а там удобно, вот, и вот этим
это
нравилось.
Уже, а, это уже переход, да. Это уже переворот сознания. Там удобно, там шикарно.
Но зато
прекрасный парк, великолепное здание, чудесное.
И вот там что ж тюрьма была во время террора? Ну, там его привели в порядок, и, значит, вот они там поселились. Ну, вот отказало им политическое чутье. Конечно, не нужно было этого делать.
А что делает вот директория? Что делают консулы, где у нас потом?
Ну, консулы у нас в Тюильри.
Консулы в Тюильри.
И, кстати сказать, вот там был Совет 500 и Совет старейшин при директории, да, угу. Они заседали в Тюильри и вот в Бурбонском дворце, вот здесь сейчас, собственно, да, национальное собрание. Это близко, на другом берегу, но все-таки очень близко. И вот Наполеон Бонапарт перед 18-м Брюмар, то есть перед захватом власти, он добивается... И сам вот этот законодательный корпус принимает решение о своем перемещении в Сен-Клу, то есть за город. То есть он их вытаскивает из этого пространства, вообще убирает их отсюда.
Тут-то вы, ребята, и попались.
Вот. И
тут-то
происходит
и попались
государственный период. А директория – это плохое правительство. Вот оно как-то все время своего нахождения у власти, оно как все время идет более-менее под горку, скатывается. Угу.
Не то место, вот так. Не так сели, как говорил наш президент.
Похоже, что да. Не так сели. Вот.
Но, тем не менее, сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас Люксембургский дворец, Сенат у нас.
Сенат,
да?
Люксембургский дворец, Сенат. Так подождите. Значит, вот Наполеон отрекался от престола где? Знаете, где подписывал отречение от престола Наполеон?
Ну, разве не
Фонтенбург? В Елисейском дворце.
В Елисейском дворце.
А где у нас находится Елисейский дворец?
Елисейский дворец, это Елисейский дворец. это кто там самый главный находится?
Ну, это улица Фобург Сент-Оноре, то есть это на самом деле на той же линии, пусть далеко, но это на той же. А садом он выходит на Елисейские поля. Это та же самая линия, да? И, ну, какая дальнейшая история Елисейского дворца? Значит, там жил Луи Наполеон, который совершил переворот и стал Наполеоном III. Ну, он, естественно, не жил уже в этом дворце. А вот Третья республика, когда ну, собственно, республика, да, после падения Второй империи, да, он сразу же стал президентским дворцом. И до сих пор им является.
И до сих пор он этим дворцом остается. А когда и с какими перерывами праздновали 14 июля?
Ну, во время реставрации не праздновали 14 июля.
А стали праздновать сразу первую годовщину, да, в 90-м году, насколько я понимаю.
Да, 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 конечно.
Уже
да,
сразу да, отмечали.
Да, да, и это был такой, в общем, национальный праздник, который специально готовился. Там специально сочиняли музыку, был специальный сценарий, там строили какие-то специальные сооружения, шествия. Это все было очень-очень серьезно. Вот эти праздники, которые происходили 14 июля. И до самого конца революции, конечно, это был вот главнейший, собственно, национальный праздник. И сегодня это национальный праздник во Франции.
Да, но, собственно, находящиеся чуть-чуть на той же линии, но несколько на отшибе, все празднества происходят на той же линии, но чуть-чуть дальше, имеется в виду, там, на Елисейских полях.
Ну вот, нет, парад. Елисейские поля сюда входят, конечно.
Входят
вот, смотрите,
в линию
ну
власти.
Вот Наполеон принял решение о том, что надо как-то военную мощь Франции отметить на территории Парижа. Он принял решение построить триумфальную арку по римскому образцу, да. Ну, построили ее реально, конечно, при Людовике Филиппе, ее при Луи Филиппе достроили в 30-е годы, да? Но начали ее строить, закладывать там, да, просто Наполеон не успел этого сделать, а при реставрации как-то уже не стали. Она тоже находится в этом же пространстве, конечно. Елисейские поля сюда входят, конечно. Ну, вот площадь революции, Елисейские поля, вот до Триумфальной арки. Триумфальная арка ведь это тоже колоссальный государственно-национальный символ. Там вечный огонь. Этот вечный огонь там горит с Первой мировой войны. Во время оккупации он был погашен, потом торжественным образом
зажжен
Шарлем де Голлем. И это и сейчас один из важнейших таких национальных государственных символов.
Ну, тут сейчас очень интересно все, как это происходит. Там это уже немножко в бок тема, как Париж выстраивается, как вот эта потрясающая линия из рук Луврского дворца, угу, через чуть-чуть криво стоящую триумфальную арку Карузель, чуть-чуть смещенную, идет через обелиск и прямо к триумфальной арке, а над ним возвышается еще вдалеке совсем новый Париж, вот эта табуретка «Дефанс».
Да.
Это все,
конечно,
по одной линии.
Все по одной линии. Конечно. И вот эта вот одна линия, которая идет от Винсена и до вот этого «Дефанса», это такая особенная линия в истории Парижа. И вот я думаю, что поэтому столько событий с этим связано, и поэтому история взятия Бастилии вот оказалась такой важной для самих парижан.
Она попала на этой линии в нервные точки.
Да, в нервные точки, когда не было кругом ничего другого королевского. Вот.
Елена Лебедева, эта программа «Не так», совместно с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, все не так.